Дорогие друзья, на волнах радиоканала «Воскресенье» новый цикл «Точка зрения». Подробнее о нем расскажет автор Мария Заостровных.
Добрый день! Это передача «Точка зрения». В новой передаче священники Екатеринбургской епархии будут обсуждать самые насущные проблемы современности и вместе со слушателями пытаться разобраться в жизненных ситуациях, которые диктуют нам новое время. Все эти жизненные коллизии и не снились святым отцам, так много потрудившимся для церкви. Но в творениях ни одного из них мы не найдем ответов на такие вопросы, например, как относиться православному человеку к выборам, стоит ли на них ходить, какие опасности угрожают нам из космоса, есть ли инопланетяне, как православному относиться к футболу и другим новым видам спорта, нет ли в них чего запретного и многих-многих других вопросах. Только вместе мы сможем найти ответы на самые насущные проблемы современности и, может быть, спасти чью-то душу от греха. Ведь иногда нет ничего лучше, чем просто добрый совет. В студии Мария Заостровных и в сегодняшней передаче вместе со мной в студии находится иеромонах Иероним, настоятель храма святого мученика Иоанна Воина в городе Березовском. Ну, и вот первая тема, которую мне хотелось бы затронуть. В недавнее время стало приходить очень много сообщений об убийствах и издевательствах над детьми, усыновленными в России. Вот почему усыновленных иностранцами детей так часто убивают? Например, вот я зачитаю прямо новость. США и Российская Федерация, США и РФ расследуют смерть усыновленного российского мальчика. Это по материалам РИА Новости. 18 февраля стало известно о том, что в Техасе приемной матерью убит 3-летний Максим Кузьмин. Мальчик, воспитывавшийся в Печорском доме ребенка, был усыновлен в 2012 году. По данным российских следователей, малыш был избит, а до этого ему давали психотропные препараты. Вот очень и очень много подобных, очень печальных сообщений.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, братья и сестры. Конечно, гибель любого ребенка, будь то связанная с насилием со стороны взрослых или от болезни в результате другого трагического случая, это событие, которое, без сомнения, вызывает скорбь в сердце всякого живого еще, так сказать, нравственно живого человека. Но дерзну сказать, что гибель невинных детей – это явление, присущее не только Соединенным Штатам Америки или какому-нибудь другому иностранному государству. К сожалению, такое вот пренебрежительное, жестокое отношение к жизни беззащитного человека, к жизни ребенка, это явление, присущее всей современной цивилизации. Совершенно недавно в нашей Государственной Думе был принят закон, который был в прессе назван именем погибшего мальчика в Америке Димы Яковлева. В целом, хочу сказать, что я поддерживаю позицию депутатов Государственной Думы по поводу иностранного усыновления, поскольку все-таки мы на себя должны брать ответственность за наших детей и создавать здесь необходимые условия для их нормального воспитания, а не передавать это ответственность иностранцев, перелагать это на плечи граждан других стран.
Но ведь для ребенка это же некий шанс уехать из страны, посмотреть другую культуру.
Нет, одно дело уехать из страны, посмотреть другую культуру, познакомиться, так сказать, с другой страной, познакомиться с другим народом. А другое дело это уехать из своей страны, это покинуть свою родину практически навсегда и таким образом лишиться возможности усвоения своей национальной культуры. Но потом у нас страна не такая большая в смысле численности населения, чтобы мы могли еще, как говорится, со спокойной совестью отдавать своих детей на усыновление в другие страны. Да, если мы возьмем численность населения в Соединенных Штатах Америки, то оно достигает более 300 миллионов, а у нас 142,5 миллиона. Да, и при этом для нас каждый человек, каждый ребенок, каждый гражданин России является, можно сказать, драгоценностью, является нашим национальным достоянием. Александр Исаевич Солженицын говорил о основной задаче современности – это сбережение народа. О каком сбережении народа может идти речь, если мы своих детей совершенно добровольно отправляем за границу, отдаем их на воспитание другим странам, другим гражданам других государств? Это само по себе уже безнравственно, да?
Но...
И говорит о той болезни, которая поразила наше современное общество, да?
То есть это все-таки болезнь?
Ну, конечно, болезнь, но при этом не хочу сказать, что в Америке к детям относятся хуже, чем, например, у нас в России. Давайте будем честными, у нас тоже есть своя статистика, и статистика весьма неблагоприятная.
Вот это интересно, вот потому что по американской статистике приходят ежедневно новости там, что вот тут убили, там еще что-то сделали.
А у нас что, не ежедневно приходят новости, то тут девочку похитили, изнасиловали и убили, то там то же самое сделали. У нас происходит примерно то же самое, потому что мы больны теми же болезнями, что и всякая другая цивилизованная страна. А если мы возьмем, например, страны третьего мира, то там, конечно, при высокой рождаемости наблюдается очень высокая детская смертность и тоже пренебрежение к жизни ребенка. Но оно уже не на уровне какой-то, вот, знаете, особо изощренной жестокости, свойственной цивилизованным странам, а на уровне, ну, просто вот такого вот, я бы сказал, что ли, холодного, что ли, отношения к детям, как некой такой вот данности. Ну, Бог дал, Бог и взял, да, понимаете. То есть ребенок, который не достиг еще возраста взрослого, не рассматривается как ценность. Хотя нужно отметить, что в этих-то странах как раз и нет такого количества детских домов, как нам, например, у нас в России.
Ну, при том, опять же, у нас в детских домах нету очереди из желающих усыновить.
Ну, это вы не правы. На самом деле такая очередь есть. Угу. А если говорить о количестве детей, ожидающих усыновления, их, например, в России меньше, чем в Соединенных Штатах. Это факт.
Угу. Тогда получается, что мы сами можем усыновлять детей, которые, ну, брошены по каким-то причинам, но тем не менее мы отдаем их.
Можем, во-первых, можем, потому что у нас есть немало бездетных пар, которые с удовольствием бы усыновили детей. Потом я знаю, что у нас достаточно сложная система, процедура усыновления. То есть предъявляются очень высокие требования, прежде всего, к материальной обеспеченности усыновляющей семьи. Поэтому многие из тех семей, которые хотели бы усыновить, они по этим критериям не подходят.
Но за границей-то эти критерии еще выше?
За границей эти критерии выше, но они выше именно в самой той стране, в которой происходит усыновление. А здесь, приезжая в Россию, зачастую люди, желающие усыновить детей, пользуются услугами особых агентств, которые берут за это деньги, и фактически происходит продажа детей за границу. Угу. Потому что немало средств тратится на взятки чиновникам для того, чтобы упростить вот эту процедуру усыновления. Такие факты тоже выявлены, о них говорится в средствах массовой информации.
Ну, кстати, да, вот опять же по сообщениям тех же самых средств массовой информации, агентство, которое занималось усыновлением Максима Кузьмина, уже, насколько я знаю, закрыто. Ну что ж, мы сейчас переходим ко второму вопросу, о котором мне хотелось бы поговорить. Это недавний метеоритный дождь над Челябинском. Я напомню нашим слушателям, что 15 февраля в Каменске-Уральском городе Свердловской области в микрорайоне Ленинском примерно в 8:40 местного времени упал метеорит. Несмотря на то, что было уже светло, была видна характерная очень яркая вспышка. Ну, в Челябинске взрывной волной выбило окна в ряде домов. По сообщениям Интерфакса, некоторые очевидцы считают, что взорвался самолет. В городе эвакуируют людей из зданий и пропала сотовая связь. Но это вот сообщение того времени. К настоящему моменту сейчас уже разобрались, что это был метеорит. Часть обломков уже даже нашли. На 78% уже пострадавшим даже выплатили некие взносы и компенсации. Ну и на 78% завершены уже работы по восстановлению домов. Ну, вот, батюшка, ваша личная точка зрения на это событие?
Во-первых, метеоритный дождь – это, скажем так, в исторической перспективе явление не настолько редкое, как может показаться. Да. Что касается последнего случая, то здесь трагедия в том, что этот взрыв произошел над крупным населенным пунктом, над городом Челябинском. И слава богу, что не было жертв среди населения. Да? То есть были, конечно, люди, получившие ранения, да, но не было смертельных исходов.
Но да. Господь уберег, судя да. по всему.
Поэтому что можно сказать? Привести только слова из Евангелия, сказанные самим Господом Иисусом Христом. Да? Если не покаетесь, то все также погибнете. Не думаете ли вы, что жители в данном случае города Челябинска грешнее, чем все прочие жители Урала и России?
То есть вы считаете, что это был некий знак к покаянию?
Можно сказать, что все в нашей жизни является знаком к покаянию. Вопрос в том, как мы рассматриваем события нашей жизни. Видим ли мы в них проявление промысла Божия или воспринимаем лишь как некую случайность? Если мы видим в них проявление промысла Божия, то мы меняемся к лучшему, то мы задумываемся над своей жизнью, ставим себе какие-то важнейшие цели духовной жизни, которые нужно достигать. А если мы относимся ко всему как к случаю, то мы просто плывем по течению, и в конечном итоге жизнь каждого человека закончится смертью, такой или другой. Да? Вопрос в том, что же мы желаем получить после смерти, и как мы желаем прожить эту жизнь. На самом деле, эта жизнь и жизнь после смерти, они тесным образом связаны. Если мы в этой жизни преисполнены высшим духовным смыслом, тогда и в жизни будущее нас тоже нас ожидает радость встречи с Господом. А если мы здесь думаем лишь о том, как насытить свое чрево и как приобрести как можно больше материального благосостояния, то и в жизни будущее для нас будет бессмысленно, потому что там и иные цели, иное измерение, которое связано не с материей, а прежде всего с духом.
Ну вот на фоне вот этого вот падения метеорита разыгралось очень много споров и разговоров о том, есть ли инопланетяне.
В Библии об этом ничего не сказано. Все, что, как говорится, не сказано в Библии, то относится к области, скажем так, материи, да? К области науки, если хотите. Да? Так вот, наука тоже ничего не говорит о инопланетянах, поскольку никаких достоверных данных о их существовании нет. Что касается духовной оценки этого явления НЛО и так называемых контактеров, то очень, мне кажется, трезвую оценку этому дал иеромонах Серафим Роуз в своей книге, посвященной НЛО. Там он считает, что НЛО – это одно из проявлений темной духовной силы, которая принимает те формы, которые свойственны для того или иного периода времени, для той или иной цивилизации. Да, если бы, например, мы жили в средние века, то мы бы там воспринимали бесов как неких сказочных существ, да. Сейчас мы живем в современной цивилизации, когда религиозная жизнь ослабевает, и поэтому бесы принимают форму вот такую наукообразную неких инопланетных существ или представителей таинственных цивилизаций, скрывшихся где-то в глубинах Земли там, или еще где-то. В общем, смысл всего этого, как мне кажется, в отвлечении внимания человека от самого главного в его жизни. От спасения, от стяжания благодати Святого Духа.
Да, давайте, наверное, в этом вопросе вот остановимся на точке зрения Серафима Роуза и перейдем в конце нашей сегодняшней передачи поговорить все-таки о нашей власти. Очень тоже такая скользкая, можно сказать, тема, но достаточно актуальная. У нас недавно прошли выборы, которые закончились рядом митингов оппозиции. Сейчас регулярно поступают сообщения о том, что многие депутаты пойманы на взятках, а у кого-то находят имущество за границей. Ну и много еще всего такого некрасивого, я бы сказала, да, чего в принципе у депутатов, ну по моему личному мнению, быть не должно. А вот в интернете, кстати, появилась даже такая шутка. «Я не понимаю, за что ругают власть, она ведь ничего не делает». В связи с этим у меня вопрос. Вся ли власть от Бога? И как православным относиться к современной власти и всему, что вокруг нее творится?
Если мы верим в Бога и верим в промысел Божий, то любое событие мировой истории мы должны воспринимать именно через призму этой нашей веры. И поэтому совершенно справедливые слова, которые вы привели, слова, кстати, из Священного Писания, что всякая власть от Бога, слова, принадлежащие святому апостолу Павлу. Вот если мы возьмем примеры из истории, был такой вавилонский царь Навуходоносор, который, как известно, завоевал Иудею, разрушил Иерусалимский храм, храм самого Всевышнего Бога, да, но при этом в Библии Навуходоносор устами самого Бога называется рабом Божиим. То есть это завоевание, и это, казалось бы, действительно кощунственное разрушение Иерусалимского храма произошло по промыслу Божьему за грехи и отступление иудейского народа. Другой вопрос, что власть может нарушать волю Божию. Власть может нарушать нравственные заповеди. И тогда эта власть начинает противиться Богу. И примеры такого противления власти Богу мы опять же находим в Священном Писании. Ирод, зная из пророчеств о рождении Мессии и понимая, кто такой Мессия, вознамерился убить Мессию. То есть фактически он вознамерился победить Бога. Что из этого вышло?
Мы все прекрасно знаем. Да.
То есть власть – это некая возможность, данная Богом человеку, послужить ближним, послужить Богу, послужить церкви, послужить добру. Если власть не пользуется этой возможностью, она в конечном итоге теряет свою легитимность.
Вот именно это мы, наверное, и видим под рядом митингов, под появлением оппозиции как таковой.
Что касается митингов и оппозиции, то тут тоже все не так просто. Ведь есть прекрасная пословица: «Всякий народ достоин того правительства, которое он имеет». Наше правительство и наши депутаты – это не марсиане и не иностранцы, которые откуда-то к нам завезены с целью разложить и уничтожить наше государство. Это такие же наши граждане, выходцы из нашего народа. Это, как говорится, дети своего времени. И я не думаю, что лидеры оппозиции в этом смысле нравственнее и достойнее их. Мы знаем, что целый ряд лидеров оппозиции уже находилось у власти. И результаты их правления плачевны. Поэтому начинать нужно с себя. Задуматься над тем, а как я живу. А действительно ли я соответствую тому нравственному критерию, который я предъявляю по отношению к другим людям.
То есть, другими словами, может ли мной править другая власть?
Соответствую ли я тем критериям, которые я предъявляю к этой власти? Вот о чем речь идет.
Угу.
И если мы все будем нравственными и честными, тогда из нашей среды будут выходить нравственные и честные правители. А если мы сами позволяем себе жить, как говорится, не по заповедям Божьим, а по собственным велениям и желаниям, то чего же мы ждем от власти?
Что ж, на сегодня все. Наше время, к сожалению, подошло к концу. В студии была Мария Заостровных, и своей точкой зрения по поводу важнейших и актуальнейших проблем современности делился настоятель храма святого мученика Иоанна Воина в городе Березовском иеромонах Иероним. Батюшка, спасибо вам большое.
Спасибо вам.
До новых встреч.
Всего доброго.
Вы слушали первую передачу из цикла «Точка зрения». Продолжение беседы на актуальные проблемы современности с иеромонахом Иеронимом Мироновым слушайте на волнах радиоканала «Воскресенье» в цикле «Точка зрения» в следующий четверг, ровно через неделю, в это же время.